«Расшифровка» с Марией Бутиной.
Мы продолжаем. Меня зовут Алексей Тимофеев, депутат Госдумы, Мария Бутина в студии. Мы сегодня спрашиваем у нашей аудитории, следите ли вы за повесткой дня в Соединенных Штатах Америки. Вы, так сказать, расшифровывайте, пожалуйста, свои ответы. Вот почему для вас это важно, можно даже уточнить. Почему вы считаете для себя важной то,
или
что происходит?
Или не важно.
Или не важно. Или не важно, да, да, это верно. 968-766-3311, WhatsApp, телеграм-канал «Радио Спутник», телеграм-канал Марии Бутиной, Рутюб, ну и телефон прямого эфира 951-05-66, код Москвы 495. Не забывайте набирать. 951-05-66. Что спрашивают у вас, Маша? Слежу за американскими делами, считаю это важным, они влияют на наше положение в мире. Вот такой тезис мы запомним. И еще вопрос такой очень, ну, как-то, как сказать, очень узкий. Вы продолжаете общаться с друзьями из оружейной ассоциации? Какие там настроения?
Нет. Оружейная ассоциация американская исключила меня из состава своих членов путем официального письма, когда я находилась в американском карцере. И в этом вся природа американцев. Они написали мне письмо, что я не могу присутствовать в их организации ввиду моральной аморальности, вот как-то так. Угу. Я уважать их перестала, ни в коем случае не наше оружейное сообщество, а американское, потому что это... Вот так поступать с человеком, когда это вроде бы сообщество, которое должно в тебя вступаться, потому что за тебя вступаться, потому что у вас там, не знаю, общие интересы, общие взгляды и так далее, на деле оказалось пшик.
Ну вот интересно, это распространяется на всю ассоциацию? Там же есть, как и везде, есть некое руководство, есть члены.
Не оправдывайте их.
Просто разобраться. Ни в коем случае не хочу оправдывать. Но там же были люди, с кем вы общались. Вот,
ну. Я не общаюсь на сегодняшний день ни с кем. У меня были хорошие друзья, которые меня поддерживали, в том числе во время моего пребывания в местах не столь отдаленных в Америке. Но мы остались друзьями. И они поддержали, кстати говоря, меня вот сейчас, с учетом того, что на меня еще и там санкции персональные и общие, каких только санкций на меня не наложили. Меня совершенно это не беспокоит, даже веселит. Но я именно из-за этого прекратила с ними общаться. По моей инициативе это для них небезопасно. Дело в том, что любой контакт со мной, американская ФБР, может и обязательно интерпретирует против этих людей. Я должна думать об их безопасности, поэтому я не могу себе позволить этого. Я написала, собственно говоря, да, сообщение, и что временно мы должны приостановить контакты. Это боль, потому что то, что они натворили своими расширением НАТО, нарушением обещаний, бессовестным вмешательством в политику других государств на абсолютно далеких от них территориях, это все приводит к тому, что вот такие обычные судьбы страдают.
9510566, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
У меня сначала я несколько слов скажу, а потом позвольте я вопрос задам Марине Бутине.
Да, только представьтесь, будьте добры.
Михаил, Москва. Вот скажите, пожалуйста, Марина, вот обратите внимание...
Мария.
Извините, Мария, обратите внимание, Байден работает республиканцами тоже, не только демократами. И вы в курсе, что большинство республиканцев на стороне Байдена? Несмотря, Трамп тоже был республиканцем, это первое. И второй, у меня вопрос. Сколько промежутка времени вы находились в Америке? Спасибо вам.
Вот это, кстати, неплохой вопрос, который возвращает нас к консолидации
сколько
элит.
Сколько я находилась в Америке?
Не-не-не, который возвращает нас к теме консолидации элит. Но неважно кто, но и об этом говорил, кстати, и Владимир Путин, в том же, неважно кто во главе Соединенных Штатов, неважно кто руководит Белым домом. Но политика в отношении России всегда одинакова. Демократы и республиканцы, здесь у них, правда, консенсус в отношении России.
Да, только повторюсь, 75% их собственного населения не доверяет Конгрессу, 58% не одобряет деятельность президента, и у них существует очень серьезный кризис. Сколько времени я пробыла в Соединенных Штатах? Я была в заключении 467 дней. И всего 2 Еще дополнительно к этому, значит, несколько лет, два года я училась в магистратуре, я ее закончила с отличием, как и два предыдущих моих образования в Алтайском государственном университете. Я педагог и политолог по образованию. И до этого еще год на поступление, поэтому, в общем-то говоря, набирается прилично, да, почти 5 лет. Значит, что касается Байдена, который работает с республиканцами, о, да, республиканцы разные, здесь нужно сказать. Более того, как вы знаете, в Америке вот эта карта, здесь мне очень нравится, фильм у них есть, это «Карточный домик», да? Угу. Вот эта карта, кто за что голосует, она постоянно, значит, меняется. У республиканцев внутри действительно есть очень сильный раскол, и раскол этот прежде всего на трампистов и так называемых «Never Trump». Те, кто никогда Трампа не будет поддерживать ни при каких обстоятельствах. Ну вот видите, в чем проблема. Они, конечно, сейчас могут и поддерживать некоторые законодательные инициативы Байдена. Это все понятно, но Трамп самый популярный республиканский политик, и он ассоциирован с республиканской партией. Если завтра он выйдет на праймерис республиканской партии, он их выиграет.
Да, будет неизбежно. Номер один, точно.
Поэтому вот эти вот «никогда Трамп», все должно быть скорректировано. Насчет консолидированной позиции против России, это проще. Я считаю, что мы живем сейчас в период третьей красной угрозы, когда вот было две волны русофобии, да, это сейчас третья волна русофобии. Первая была, так, для сведения, после Великой Октябрьской революции несколько лет. Кстати говоря, удивительным образом совпавшая с временами Великой депрессии в Соединенных Штатах. Нужно было кого-то обвинить. Нашли, как всегда, красных, как всегда, нас. Значит, второй период — это холодная война, маккартизм. Мы все прекрасно помним, когда тысячами людей высылали из страны, лишали гражданства, отправляли за решетку, даже казнили. И все это вторая волна, и то, что мы сейчас видим, это третья волна русофобии, вне сомнений, да. Что я могу сказать, дорогие мои? Пропаганда работает. Но, видите, такого кризиса финансового и кризиса институционального, это признают сами американцы, у них не было за последние, ну, как минимум 40 лет точно. Понимаете, Америка, как правило, внешним конфликтом, таким, как Ирак, таким как, не знаю, хотя Вьетнам точно не тот пример, который можно здесь привести, он наоборот очень сильно расколол американское общество, но как правило, при наличии внешнего конфликта, Америка так или иначе сплачивалась и вела какую-то, и поднимала свой рейтинг, и в том числе свои заработки. Сейчас другая история. Больше того, смотрите показатели внешнего долга американского. А что если? И сегодня и арабские страны задают этот вопрос. А что если они перестанут пользоваться долларами и будут расплачиваться в своей валюте? Сейчас мы видим, что оказался, значит, собственность наших бизнесменов в Соединенных Штатах, например, была экспроприирована.
Да.
И ведь сейчас и другие очень богатые люди из других государств задались вопросом, а не вывести ли им активы? А вот это уже опасно.
Причем я смотрел там формулировки, ведь законопроект тоже, кстати, двупартийный законопроект там принят на рассмотрение, они сейчас разрабатывают механизм, что, собственно, делать с этим имуществом, и там опять мы сталкиваемся с выражением не highly likely, но типа того, да, ведь они арестовывают, говоря, что эта недвижимость, эти там ценности и прочее-прочее могли быть, вот так вот, могли быть нажиты типа преступным путем. Они вот так вот обосновывают. Ну что значит «могли»?
Ну, что... Нет, это то, что они нарушают права собственности, это
100%. Это вообще никаких... Да,
слушайте,
да.
Вспомните...
Я просто прошу прощения. Вот у нас, смотрите, у нас есть, во-первых, звонок. Обидно, что американцы хороший народ, но откуда у хорошего народа такая агрессивная элита? Спрашивает слушатель. Ответите?
Да.
Откуда?
Опять же, я очень рада, что у нас есть, например, расшифровка, потому что расшифровка, суть этой передачи именно в том, что мы с вами хотим посмотреть в суть. Я отдельно бы посвятила этому передачу, потому что это идет глубоко в американскую философию и, в частности, в такое ответвление христианства, как кальвинизм. Дело в том, что американцы внутри себя кальвинисты, и они считают, что они уже автоматически спасены, потому что они уже избранные. И все. И вы видите, это прослеживается во всем. Избранная нация. Поэтому, в общем-то говоря,
град
им можно...
Град на холме.
Град на холме. Им можно все. И из-за этого начинают возникать уже вот дальнейшие проблемы, да. Поэтому для них, не существует ориентиров. Поэтому, говоря про хорошие люди, вообще самый страшный грешник — это человек, который считает, что он что? discretion. Угу. Поэтому то, что мы сейчас видим, это следствие. Ну вот смотрите, приведу пример из черно-белой американской ситуации. Да? Каким образом американское христианство объясняло наличие рабов? Оно это объясняло. Оно говорило, ну так люди созданы белыми и черными. Это их официальное объявление было. Белыми и черными. Черные рождены как рабы. Значит, Бог так решил. Ну это же абсурд, скажете вы. Но, тем не менее, для них это часть философии государства. Поэтому можно ли в этом случае поменять мнение человека? Весьма проблематично. Но можно. Потому что только в том случае, если они перестанут верить в то, что они избранные, как когда-то граждане Римской империи. Это конец империи. Я считаю, что они идут именно туда.
9510566. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да. Мы слушаем вас, говорите в эфире, да.
Очень приятно. Михаил меня зовут.
Михаил, сегодня день Михаилов и Владимиров. Да, пожалуйста.
Да, из Москвы. Мария, вы там в тюрьме сидели, да? Мне интересно, вот как вас кормили? Хорошо, плохо?
Вот вас.
Ну и второе там, ну, мое мнение, вот я, ну, не знаю, меня Америка мало интересует. Я не знаю, где она, что она, не знаю, каким образом нас она касается. Ну, кроме санкций. Меня больше вот цены интересуют пятерочки. А что вот в Америке? Ну, как это? Никак не связано с нашим этим, наверное.
Ну, как не связано? Ну, оказывается, что связаны, понимаете? И санкции, и цены в магазине рядом с вашим домом. В общем, конечно, связаны. Спасибо большое. Но вот человек честно ответил. Я не слежу, я вообще не понимаю, как это может быть связано. И на кой черт мне сдались какие-то американцы, где живут, которые живут на
Крови Свет? Он еще спросил, как кормили в американской тюрьме. Ну. В американской тюрьме кормят много, но пища совершенно бесполезная. То есть это любой полуфабрикат, но так же, как, вот знаете, у них, у нас какой-то фастфуд, да, американский, будет считаться, ну, таким, в диковинку, да, для американцев, ну, нормальные, состоятельные люди, средний класс, он это есть не будет, потому что это фактически отрава. Посмотрите, как выглядит американское население, все становится понятно, какими болезнями страдает, и все становится понятно. Постоянно сидит на таблетках. В тюрьме кормят в этом смысле еще хуже, потому что тебя, в общем-то говоря, пичкают тем, что называется хлеб, хотя это на самом деле не так. То есть человек внешне становится как бы упитанным и большим, а на самом деле у тебя начинают отказывать внутренние органы, потому что не может человеческий организм существовать, например, на хлебе и пластиковом сыре. Ну вот, например, в одной из тюрем это был весь рацион утром, в обед и вечером. И вот попробуйте, не дай бог вам, значит, посидеть на такого рода диете и посмотрите, что с вами будет.
Антидиете, да. 9510566. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Преклоняюсь перед Марией Бутиной. Но, тем не менее, в корне с ней не согласен. Вот по поводу предыдущих звонков, когда вы сказали, что в Америке много родственников, но я думаю, у нас родственников, я имею в виду российских граждан, в Украине гораздо больше. Но, тем не менее, происходит то, что происходит. Тем более, вот недавнее событие, точка У, накрыло в Краматорске тысячи раненых и более 30 убитых. Я просто хочу вам сказать, по поводу Трампа, республиканцев и демократов, я не буду повторяться, что они действуют нас в общей связке, но вы разве не знаете, что через 2 недели после начала спецоперации Трамп посоветовал Байдену бомбить российские войска самолетами НАТО, раскрашенными китайской символикой, Народно-освободительной армии Китая, чтобы внесло не только раздор между нашими странами, что и сейчас усиленно предпринимают англосаксы, в том числе в отношении Индии, но и как бы дезориентировало нас. У Трампа, по-моему, вообще нет представления.
Мы услышали, да. А скажите, пожалуйста, а где вы подчерпнули эту информацию?
Я читаю зарубежную прессу, конкретную дату не могу сказать, на одном из своих брифингов. И еще один вопрос. Разве не Трамп постоянно на своих брифингах, касаясь отношений между ним и Путиным, постоянно подчеркивает, что он нам накидал, если проще говоря, на языке обывателя, больше санкций, чем Трамп и Байден вместе взятые. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
И нисколько не поспорю. Более того, как вы помните, в тюрьму-то меня посадили как раз при Трампе. Слушайте, я далека от того, чтобы быть фанатом кого-то из них. Значит, это из цикла один плохой, другой еще хуже. Поэтому ни Трампа фанатом я не являюсь, ни Байдена. И, может быть, в каком-то смысле я нахожусь в экспертном сообществе России сегодня в меньшинстве, потому что я не испытываю ощущения благожелательного отношения, так скажем, ни к демократам, ни к республиканцам. Одного поля ягода, да. Я просто смотрю на их внутреннюю политику и понимаю, что они как пауки в банке. Угу. Так вот, они для меня пауки в банке. Одинаковые. Значит, что касается Соединенных Штатов и, безусловно, то, что случилось, провокация на Украине, которая случилась в Краматорске, это ужасный акт. И тот факт, что это провокация, доказывает еще добавок ко всему, обратите внимание, и как информационная операция была параллельно проведена, и введение новых санкций, пакета. То есть, понимаете, это настолько с точки зрения стратега, человека наблюдающего. Американцы же очень, ну, шаблонно, по методичке делают всегда все свои и информационные, и физические вбросы, да, которым они руководят, и агрессивные действия. Там же все всегда идет параллельно. Информационная операция должна сопровождать физическую операцию. Здесь мы это увидели. Это страшно абсолютно. Это, как сегодня мне на одном из эфиров сказал мой коллега, это абсолютное зло. Понимаете, и это оправдать и объяснить я не могу ничем совершенно. И никогда этому вообще нет оправдания. Значит, но говоря про наших родственников, я говорила не про родственников США, я говорила про 1 миллион наших соотечественников, которые по разным причинам, но находятся сейчас в США. Кто-то учится, кто-то по болезни находится, у кого-то там родные,
так
кого-то судьба
живет,
так забросила. У всех разные причины. И я вам даже, знаете, что больше того скажу? Далеко не все из них ругали и ругают Россию. И далеко не все, многие из них, я так скажу, являются настоящими патриотами нашей страны. Как вы думаете, а кто выходил на бессмертный полк? Кто выходил на бессмертный полк в Нью-Йорке, в Калифорнии, в нескольких городах Калифорнии? Это люди, которые, несмотря на риски, ведь это обозвали, знаете, чем? Милитаризованным шествием русских в военной форме. Несмотря на все риски, вышли на улицы с портретами погибших наших героев в Великой Отечественной войне и, несмотря ни на что, все равно прошли маршем.
У вас,
это,
конечно,
смелость нужна.
Здесь подписываюсь под каждым словом. Я просто, так сказать, в очередной раз как-то восхититься вашей сдержанность. Но почему мы должны оправдывать? Вы что, вот нам позвонил мужчина, вы что, упрекаете нас в том, что мы говорим, что не надо никому желать плохого, что ли, или что? Вот просто вот зачем? Ну, правда, ну зачем? 9510566, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот хотелось бы спросить у Марии. Вот у меня сейчас родственники живут, да, в Америке, как бы, значит, созваниваются иногда. Значит, сейчас вообще нельзя на русском языке там разговаривать, вот, потому что это как бы очень проблематично потом будет. Вопрос в другом. А почему мы все время лебезили вот перед Соединенными Штатами? Вот, даже взять вопрос Югославии. Почему, когда там бомбежка произошла, да, через какое-то время можно было предупредить их, сказать, что, ребят, если что-то еще такое произойдет, мы так шарахнем по натовской стране какой-нибудь, да, что вам мало не покажется. Ну, поближе, подальше, там, это же вопрос как бы...
Хороший вопрос. Вы знаете, прекрасный вопрос. Спасибо вам большое. 9510566. Я бы единственное, может быть, тут поспорил в терминологии. Лебезили или не лебезили.
Ой, да так и было. Давайте уж честно скажем. Ну, когда некоторые у нас товарищи в американском сенате пели песню «Боже, благослови Америку», все помнят этот момент, я надеюсь?
Нет.
Загуглить можно, кто не помнит.
Это не просто товарищи, а президент Российской Федерации.
Вот именно.
Да. Почему? Вот я, извините, перефразирую. Почему нам важно понравиться американцам?
Было важно.
Я, честно говоря, склонен считать, что и сейчас не американцам, может быть, Западу, знаете, Западу.
И я думаю, что сейчас у многих вот эта пелена, это не иллюзии. Вы знаете, я вот сейчас понимаю каждого, кто на протяжении многих лет пытался с ними найти общий язык. Ведь я тоже пыталась.
Совершенно верно.
Слушайте, я приехала в Америку.
Учиться. Да.
Я говорила на их языке с уважением, с любовью к своей стране, что неоднократно потом отмечали мне вытекающие, значит, мои одногруппники, они там интервью давали, говорят, она была за Россию. Ну да. Ну я, вообще-то говоря, россиянка и горжусь этим. Я же приехала к ним не переехать, не остаться, а получать у них знания, рассказать о себе, веря, что можно найти общий язык. Ну, как вы видите, для меня это тюрягой закончилось. Извините. Угу. Значит, почему так? Я, наверное, не то поколение, которое должно отвечать на вопрос, почему изначально так пошло. Тем не менее, скажу свое мнение. Полагаю, что то время, которое мы взяли для того, чтобы восстановиться после развала Советского Союза, видимо, это было время, когда нужно было искать какой-то компромисс для того, чтобы отстроить и свою банковскую систему, которую построили. Благодаря этому у нас сейчас и платежные системы работают, чтобы построить свою продовольственную безопасность, которую построили. Но стоило ли это делать быстрее, без развала Советского Союза? Да, стоило. Но, тем не менее, как говорится, история не имеет сослагательного наклонения. Поэтому то, что и сейчас я могу сделать как депутат Государственной Думы, делают мои коллеги, многие и в Государственной Думе, и в правительстве, которое работает сейчас без выходных, за это им большое уважение, конечно. Здесь нужно понимать, все только вместе мы сейчас в состоянии вот с этим кризисом справиться. А то, что нужно было давно, как говорится, шандарахнуть по какой-нибудь натовской стране, господа мои, давайте. Вопрос ядерного оружия, да, работает во все стороны. Да. Поэтому я все-таки полагаю, что нужно избежать конфликта и ядерное оружие в данном случае, и поблагодарим наших предков за это, потому что если бы не этот факт сегодня, если бы они так ужасающе не боялись нас, знаете, уже бы лезли сюда, на нашу территорию. Но
а
мы этого не дадим.
Кажется ли вам, что мы хотим понравиться Западу условному, и, конечно, и понравиться в кавычках, и Запад в кавычках, но из-за фетишей. Вот «Цивилизация для них фетиш», писал Тютчев в стихотворении. Но потому что мы все в детстве смотрели «Один дома», и нам очень нравилось, потому что мы знаем...
Экспансию культуры никто не отменял.
Да, потому что мы знаем, чье производство смартфона, которым мы пользуемся, интернет, джинсы, жвачки, условно говоря, в самом-самом широком смысле. Может быть, поэтому?
Экспансию умов, да. Более того, я вам скажу, если мы на секунду, ну, так скажем, чтобы не быть предвзятыми, смотря на свою собственную страну как современник, давайте посмотрим, например, на тот же Китай. То есть культурная экспансия, именно культурная экспансия Голливудом и, как говорится, джинсы-жвачка, она, в общем, распространялась очень сильно в Китай. Дайте я вам приведу один интересный пример. Вы знаете, что у Франции, когда у них возникли проблемы с выплатой долга по ленд-лизу Америки, все помнят, да, что ленд-лиз не бесплатный был, да, они не могли платить. И тогда Соединенные Штаты предложили им очень интересную бартер. Они сказали: ну хорошо, вы можете не платить, но тогда вы пустите нас во все свои кинотеатры. Угу. Франция, напомню, да, в то время является лидером по производству кинематографического контента.
Да, да.
Соединенные Штаты купили себе место в кинотеатрах, и так мы все получили Голливуд. Получив Голливуд, мы получили образцы для подражания. Универсально понятные фильмы, в котором точно названо «черное черным, белое белым». Почему российский кинематограф и советский кинематограф, он сложнее? Потому что он глубокий. В него заложены части, где надо действительно пораскинуть мозгами и подумать. Поэтому он так тяжело, советские фильмы очень тяжело переводятся на английский язык. Почему? Потому что он в себя включает глубину культурного кода. Это то, собственно говоря, в чем американцы нам невероятно завидуют. Вы зачем меня спрашиваете, почему они так нас вот ненавидят, вот мы им покоя жить не даем? Завидуют они нам. Потому что наша тысячелетняя история ни в какое сравнение не идет с их короткой по меркам истории, маленькой истории страны, причем не очень такой, так скажем, благостный. Поэтому они собирают все предметы искусства, как Плюшкины, знаете, в свои музеи. А сколько они забрали в свое время после революции? Выкупали, вывозили все, потому что они хотят быть культурными. Но так и остаются янки. В этом проблема.
Да, то ли у Ильфа и Петрова, то ли у кого-то другого начала века замечательный рассказ, как кто-то там, значит, побывал в Египте, говорит, ну, там пирамиды американские. Американский говорит: да видел я эти пирамиды, слушай, руины просто. Я здесь отстрою гораздо красивее, чем эти египетские пирамиды. Зачем нам рухлить это? Давайте построим свои красивые, новые. Да, ну что, у нас времени не остается, к сожалению, все звонки, так сказать, да, а две темы, которые мы не обсудили, времени и на них не остается. Наверное, про Владимира Вольфовича надо сказать. Сегодня похоронили лидера фракции ЛДПР, российского политика, одного из самых ярких, неоднозначных, но так или иначе действительно политически
однозначно патриота. Мы могли быть не согласны с Владимиром Вольфовичем в его позиции, но то, что это была его искренняя позиция. Я сегодня ходила на прощание.
Там людей.
Действительно очень много людей. Невероятно много людей. И мы все, конечно, понимаем, что с ним ушла эпоха. Что я родилась, когда был Жириновский. Мне казалось, Жириновский, он вот всегда. И просто мы сидим на одном ряду. Там фракция буквально слева, ЛДПР, через несколько сидений. И тяжело было видеть цветы. Мы все понимаем, что это ход жизни, что, наверное, вернее, точно это ждет каждого из нас.
Но... Ну, 75 лет он прожил, мог бы, конечно, и больше, но назвать его жизнь какой-то серой, там, однообразной, нет. Но ярчайшая жизнь. Он достойно прожил, так сказать, я думаю, многие завидуют тому, как жил Владимир Вольфович Жириновский во всех смыслах этого слова. Ну, потому что, ну, ярко, грандиозно.
Он говорил такие вещи, которые другие политики не могли себе позволить. И часто он вносил в информационную повестку то, что потом через годы начинали обсуждать всерьез. Поэтому это большая для нас потеря. Мы все понимаем, что это ход жизни, но от этого, честно говоря, не легче.
Спасибо большое. Мария Бутина, депутат Государственной Думы, в студии «Радио Спутник». Впереди выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
Расшифровка с Марией Бутиной.